Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Наша тема сегодня – флади. Когда они появились, какова история, значение о них, а также о церковных хоругвях, поговорим с пресс-секретарем Пятигорской епархии протоиереем Михаилом Самохиным. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, когда впервые появились флади и для чего? Правда ли, что первые флади были военными?
Ученые считают, что первым флагом где-то около 5000 лет. Тем, которые сохранились и которые мы можем видеть в музеях. Действительно, первые флаги имели прежде всего воинское значение. О том, какое, говорит нам славянское слово «стяг». На флаг ориентировались воины на поле боя, видя свой флаг, флаг своего войска. Они, во-первых, в строю могли ориентироваться, во-вторых, на поле боя могли увидеть, где свои, где чужие и как идет битва. Поэтому, да, первое значение – это военное значение.
Какая геральдическая система в мире считается или, может быть, считалась раньше самой сложной?
Вы знаете, геральдика и та отрасль, которая занимается, собственно, флагами под названием вексиллология, достаточно развитая дисциплина, и ведет она свое начало в Европе от римского, конечно же, образа действия и мыслей. И сейчас современная система геральдического распределение флагов достаточно сложна, многообразна и религиозные смыслы в себе содержит, и политические, и исторические. И надо сказать, что все идет в случае с Европой, конечно, от римской цивилизации. Начиналось все с того, что перед войсками выносили статуи богов. Потом, когда статуи богов стали большими, мраморными, в случае с Римом, это в основном мраморные статуи, тяжелыми и хрупкими, как любой мрамор, стали выносить особые знаки, такие изображения римских орлов с аббревиатурой «Сенат и народ Рима». Потом выносили знаки металлические с открытой ладонью, обозначавшие верность воинской присяге, а у ветеранов были как раз-таки тканевые знамена, которые назывались вексилум. Вексилум и называется по латыни флаг. Вот от этих вексилумов ведет свою историю вся европейская система вексилологии, все флаги, которые в Европе мы так или иначе до сих пор наблюдаем. Поздняя форма вексилумов называется лабарумами. Лабарум отличается от вексилума тем, что там вместо изображений каких-то античных богов появилась монограмма Христа. Когда Римская империя становится христианской, 4-5 век, такие лабарумы были приняты в римских войсках. Ну а затем флаги появляются сначала варварских королевских династий, потом каждый рыцарь, крестоносец, имеет свой флаг. Флаги имеют многие знатные дворяне. И дальше флаг становится символом знатности, почета, уважения. И до сих пор существует ряд очень строгих правил, которые в современной геральдике, в современной вексилологии строго соблюдаются. Например, в случае, если мы находимся в Британии, то флаг принимающей стороны должен быть в центре. Если мы находимся в Соединенных Штатах Америки, флаг принимающей стороны должен быть крайним левым. Флаг не должен касаться земли. Флаг требует соответствующего почета и уважения к себе. Потому что флаг – это символ полномочий, это символ власти. Недаром слово «вексилум» имеет созвучие, и понятно, что не случайно, со словом «вексель». «Вексилум» означает передачу полномочий. Когда кому-то передается флаг, вместе с этим флагом передаются некоторые полномочия. Свой штандарт, например, сейчас есть у президента России, свои штандарты есть у родов войск, отдельных воинских частей и соединений. И передача знамени означает именно некоторую передачу полномочий.
Отец Михаил, а когда, в какой период своя геральдическая система появилась у церкви? И в каком государстве это было?
Это наследие Римской империи. Напомню, что во времена Византии византийцы не называли себя византийцами, они называли себя римлянами, ромеями. Они считали себя и вполне обоснованно считали наследниками римской цивилизации. Поэтому во времена Византии, конечно, развивается и церковная геральдика тоже. я имею в виду ту, которую унаследовала русская православная церковь. На Западе, конечно же, геральдика развивается из геральдики католической церкви. Так вот, геральдика от лабарумов, о которых мы уже говорили, переходит к современным хоругвям. Форма не меняется, только вместо изображения монограммы Христа нашиваются на хоругвь разные иконы, образы. И хоругви стали выполнять роль воинских знамен. И очень долгое время, в том числе на Руси, такая форма знамени, древнеримская форма знамени, была единственной, возможно, единственной распространенной.
То есть я правильно понимаю, хоругви у нас, по крайней мере, появились даже раньше флагов?
Конечно. Конечно, раньше. Первые флаги – это нововведение Петра I, императора Петра Алексеевича. Это самый-самый конец XVII века, когда первый русский корабль «Орел» обрел на корме вот такой флаг, который сейчас имеет наше государство, бело-синий-красный. Это изначально был морской торговый флаг. И, собственно, вот то знамя 16:9, которое сейчас принято в основном во всех странах мира, пришло на Русь, в Россию только с Петром I. До этого знамена были в основном хоругвями. Были попытки создать знамя еще при последних Рюриковичах, в частности, при Василии III, его супруга приносит византийские штандарты рода палеологов, символы и знаки власти. И вот сочетание флага, которое мы знаем по дореволюционной России, Российской империи, это черно-желто-белый флаг. А вот этот флаг Российской империи, он приходит на Русь немного раньше. Но он не закрепляется в той форме, в которой окончательно утверждает Петр I знамя. Но надо сказать, что в дореволюционной России существовал как черно-желто-белый флаг, так и бело-синий-красный флаг. Они выполняли разные функции, хотя и обозначали, в общем-то, прежде всего, принадлежность к российской державе, российскому государству.
А с чем связана такая вариативность? Для чего вот их было два, скажем так?
Ну, один из них обозначал прежде всего правящую династию, а другой обозначал, в общем, в целом страну. Где-то подобная вариативность сохранялась очень долго, и где-то сохраняется до сих пор, а где-то флаги правящей династии превратились в национальные флаги. Где-то, наоборот, пошли от обратного. И когда колонии стали самостоятельными государствами, наоборот, разработали флаги, категорически отличающиеся от флага бывшей метрополии. Например, ни одна из французских бывших колоний в Африке не взяла за основу флага Франции. Только совершенно другие сочетания цветов на основе флага Эфиопии в основном. Это было вот такое политическое решение, тоже 20 век. В каких-то случаях флаги восходят к рыцарским знакам. Вот все флаги Скандинавии, эти все кресты, да, смещенные, если мы смотрим на флаг, смещенные влево, а правильно с геральдической стороны говорить, смещенные вправо, потому что как бы по отношению к флагу флаг является главным, зеркально, да. Вот, то это все восходит к рыцарским орденам, например, да, к их рыцарской символике. Потому что изначально смысл флага в том, чтобы издали понять, кто перед тобой? Какой корабль, какой человек, какое войско? Что вообще издалека можно разглядеть? Кто, что, зачем, почему? Ради вот этих целей изначально флаги создавались, и поэтому они были вот такими изначально военными, изначально военно-морскими, потом морскими торговыми, и только потом они стали знаками такой общегосударственной власти и государственной принадлежности.
Отец Михаил, а что такое христианский флаг? И правда ли, что его символика присутствует во многих государственных флагах?
На самом деле, когда Петр I учреждает флаг, он говорит о том, что белый цвет – это цвет Божией правды, преображение Господне, Господь преображается в яркий белый цвет. Синий цвет – это цвет Богородицы, а красный цвет – это цвет крови, цвет державности. Изначально символика сакральная, символика священного заложена в большинстве флагов современной Европы, в частности. Я вам скажу, знаете ли вы, например, что флаг Европейского Союза содержит на себе 12 звезд. Эти 12 звезд перешли на флаг Евросоюза с нимба Пресвятой Богородицы. в том виде, в котором он принят в католической церкви, полностью, неизменно.
То есть, получается, с количеством стран это не было связано изначально?
Нет.
Интересно. А что такое деноминационный флаг?
Деноминацией называют, или конфессией по-другому, то или иное направление в христианстве. И деноминационным флагом, христианским как бы флагом можно назвать флаги, означающие принадлежность к той или иной христианской конфессии или деноминации. Есть папский флаг, флаг Папы Римского. Он означает прежде всего принадлежность к Римской католической церкви. Есть православные флаги и у нас. Есть патриаршее знамя, патриарший штандарт. Традиционно патриарший штандарт зеленого цвета, и как и мантия патриарха, он содержит на себе герб патриарха, вензель, монограмму его инициалов. И эти патриаршие флаги в обязательном порядке используются при патриарших визитах в ту или иную епархию. Когда его святейшество, святейший патриарх Московский в Руси Кирилл приезжал в Пятигорскую епархию, это было дважды, его штандарт, его флаг обязательно использовался и устанавливался там, где должен по протоколу был патриарх проводить свои встречи с муфтиями, допустим, или там, с другими представителями государственной власти, или какие-то переговоры проводить, там обязательно устанавливался патриарший флаг.
А со сменами патриархов штандарты тоже меняются?
Основа геральдическая остается, то есть порядок использования символики остается, а флаги меняются.
Дядя Михаил, а вот возвращаясь к теме хоругви, какие они сегодня, как используются и кто на них изображается?
Хоругви остались неизменными со времен раннего Средневековья. В церковь хранит и форму хоругви, и ту традицию нанесения богослужебных изображений на хоругви. Сейчас хоругви используются по прямому назначению, как ориентир в крестных ходах. Изначально, когда вы идете в строю, особенно если это настоящий воинский строй, достаточно плотный и идущий ритмично, вы, кроме спины впереди идущего человека, фактически ничего не видите. И очень трудно сориентироваться бывает нам, куда мы идем, чего мы идем, долго ли еще идти, что вообще происходит. А взглянув на знамя или хоругвь, мы можем сориентироваться. А, вон, да, вот мы где, вон, а, вон, смотри, повернуло знамя, значит, нам скоро тоже поворачивает. Да? Это важно для пехотинцев. И сейчас в крестных ходах хоругвь выполняет ту же самую роль. Впереди любого крестного хода износится фонарь, независимо от того, день или ночь, износятся запрестольные кресты и икона, и обязательно хоругви, как минимум две, с изображением Господа и Спасителя Христа и Пресвятой Богородицы. Они выполняют, помимо священной роли, обозначения того, что это крестный ход, еще и свою прямую функцию. Можно посмотреть, куда идет крестный ход и как не сбиться с пути.
А вообще много ли их, и кто еще на них изображается?
На хоругвях изображают, помимо Господа и Пресвятой Богородицы, как правило, еще святых небесных покровителей того или иного храма, так называемые храмовые хоругви. Бывают хоругви мемориальные. В некоторых из наших храмов существуют хоругви, которые туда пожертвовали в свое время в качестве дара или вклада для напоминовения души. Например, казаки в Черкесске пожертвовали металлические хоругви, они бывают не только тканевые, в память возвращения из похода в 1914 году, из австрийского похода. Казаки пожертвовали вот комплект там, определенных богослужебных сосудов и металлические хоругви во знаменование вот своего успешного возвращения в благодарности дар Богу.
Они используются как музейные экспонаты или также участвуют
они,
в крестах?
Они износятся на крестные ходы только в особо каких-то торжественных случаях. Там же существует, например, хоругвь, на которой вышиты все имена усопших, погибших в этом же походе. Сейчас оригинал хранится в музейном стенде при храме, а копия этой хоругви износится на крестных ходах. Она существует, вот такая разновидность хоругви, мемориальная.
Очень интересная тема, отец Михаил, я благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю.
Всего вам доброго, до свидания.